thenews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева «13 текстов, написанных осенью».
Затем рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем запомнились им минувшие 7 дней. В этом часе герой рубрики – главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Далее в нашем эфире Тамара Леленкова в программе «Мужчина и женщина» исследует любовный опыт в годы Великой Отечественной войны.
А далее, после краткой сводки новостей, программа «Радиоблог». Мы поговорим о виртуальных путешествиях и путешественниках. Наш гость Николай Данилов. В сети он более известен как «Норвежский лесной».
Итак, примерно через 8 минут рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Один мой приятель был капитаном дальнего плавания, но он терпеть не мог упоминания о морских принадлежностях. При слове «парус» его рвало, при разговоре о мачте тошнило, а если речь шла о якоре, вся палуба шхуны покрывалась вчерашним яйцом и сосисками из глубин живота капитана. Словом, это был капитан, не любивший морское дело. Словом, это был капитан, не любивший не только море, но и моряков. Это был капитан внутри себя, капитан, смотревший далеко вперед, смотревший так далеко, как еще не заглядывал ни один моряк на свете. Это был капитан вне моря, капитан, плюющий морю в лицо, если, конечно, у моря есть лицо. Это был самый отважный капитан на земле. Это был капитан на земле, потому что настоящие капитаны никогда не станут бороздить водные просторы, потому что настоящие капитаны — это не те, кто носит морскую форму и стоит у штурвала корабля. Настоящие капитаны презирают морской бой. У настоящих капитанов полные карманы цинизма от того, что они твердо и слишком даже хорошо знают, в чем смысл бытия. Смысл настоящего бытия для настоящего капитана заключается лишь в короткой фразе «ничего нет». Таким образом, настоящий капитан – это тот капитан, кто понимает, что ничего нет, никогда не было и никогда быть не может. Настоящий капитан – это тот, кто понимает, что настоящих капитанов нет. Настоящий капитан – это вовсе не капитан. Это был текст номер один из книги Ивана Вырыпаева «13 текстов, написанных осенью». Двум пьесам «Кислород» и «Бытие номер два» предшествуют стихотворные заметки, говорит Иван Вырыпаев.
Знаете, у меня есть черновики, написанные в разные года, и у них есть одна особенность. Я заметил, что вообще все мои пьесы случайно совершенно выходят почему-то всегда осенью. Текст, который потом встречается, скажем, в «Кислороде», на самом деле написан за год еще до этого и так далее. И черновики вовсе не являются произведением искусства. Они просто, как и всякий черновик. Их надо читать как черновик.
А у меня было такое впечатление, что это скорее дневник, только ежегодник.
Можно и так. Они не претендуют на самостоятельный жанр. Они в контексте дневника, или именно поэтому они и остались черновиками. То есть автор не предоставил их публике.
Иван, а можно вас попросить прочесть текст, который в «Кислороде» имеется?
«Сын – это для главного, и дочь – для главного, и то, что тебе пожилая женщина в метро улыбается, тоже для главного, и собаку бьешь, и матери не звонишь по неделям, жене изменяешь только для главного. А на станции я видел пьяную молодую девушку, которая плакала о главном, не просто же так, и богатого банкира убили для главного, и проститутку кинули на бабки только из-за этого. Пацаны для главного разбивают носы друг другу, девчонки глотают бабушкино снотворное в надежде, что успеют откачать. Для главного стареют старики, младенцы появляются на свет». Для главного состава пускают под откосы, произносят нежные слова в адрес любимого человека. Сын моей знакомой 7 лет пускал героин по своим венам, а мать его все эти годы все равно была ему матерью. И все это для главного, как и царапина на руках, как и бессонница, как и матерные слова на гаражах, как и любовь. Любовь всегда для главного. Один раз я целый месяц любил нелюбимую, а любимую не любил. Все в мире для главного. Закат на Байкале, священник-гомосексуалист, Юлия из Иркутска, ложку, сты марихуаны, совесть, красная брусника, смерть. А моя мама один раз спросила меня, что же для тебя самый главный, сын? А для тебя, переспросил я, ты, не думай, сказала мать. И для меня я, ответил я.
Иван Воропаев, драматург, режиссер театра и кино, актер. Герой его пьесы «Кислород» по имени Санек не слышал, когда людям говорили «не убей», потому что у него в ушах был плеер. Героиня пьесы «Бытие номер 2» разговаривает с Богом. Из глины он лепит человека, потому что он отец ему. А для вас у нас приготовлены два предмета – цветная бумага и соль, не из глины. Из муки мы печем печенье, и здесь все в порядке. У нас есть такая длинная проволока, что мы можем натянуть ее между странами. Один конец проволоки прикрепить к колесу обозрения в Техасском парке, а другой к чертову колесу в Москве. Но из глины он лепит только человеков. Поэтому они умирают один за другим. Почему вы опираетесь на канонический библейский текст и в «Кислороде», и в «Бытие номер 2»?
Потому что я исследую эту тему взаимодействия сегодняшнего человека и окружающего его мира. А под окружающим миром я имею в виду Вселенную, ее законы, в том числе и как материальные, наверное, так и аматериальные, и поэтому... Ну а как еще, какая еще тема может быть на сегодня самая актуальная? Наверное, это.
А почему при этом такая почти молодежная форма рэп?
Если это кислород, то мы говорили там о поколении 30-летних. Собственно, здесь нет нарочитой выдумки, а оно такое и есть, в моем понимании. Герой этого произведения – некое собирательное лицо 30-летних. Внешне ко мне он имеет мало какое-то отношение, потому что я... Когда писал «Кислород», тем более уже сейчас, совершенно далек от клубной культуры и всего, что там говорится, я вообще в другом пребываю мире, но я как бы просто выписал то, что есть, собирательный образ.
Наступит такое время, когда люди поймут, что в текстах самое главное – это верно расположенные буквы. Это время придет, оно вернется, оно уже было. Наступит такое время, когда умрут сюжеты и затихнут голоса рассказчиков, и одни только буквы будут владеть вниманием читающего. Ведь читающий читает лишь для того, чтобы распознать знакомые знаки. Это время вернется, это наступит, вернется, произойдет. Люди будут в музыке ценить ноты, а в живописи – краски. Сюжеты умрут, сюжеты перестанут рождаться. Вот я стою в метро и вижу мужчину, а мужчина видит меня. Что он видит? Он видит мое льняное платье, мои загорелые ноги, мои тонкие пальцы на руках и сумочку, обшитую стеклом. Но пройдет и это, и какой-нибудь мужчина будет стоять в метро, смотреть на девушку в льняном платье с загорелыми ногами и тонкими пальцами на руках и не будет видеть ее сюжет. Наступит и вернется то время, когда в метро мужчины научатся видеть серые узоры на моем платье, линию изгиба моих ног и прозрачный цвет ногтей на пальцах моих рук. Это время наступит, это время пришло, это время обязательно вернется. Жила-была девушка Саша. Она родилась в 70-х годах 20 века в большом городе. Училась в школе, потом в институте, потом вышла замуж за любимого человека. И наступил 21 век. Жил-был молодой человек Александр. Он родился в 70-х годах 20 века в большом городе. Учился в школе, потом в институте. Семью не завел. И вот наступил 21 век. Это Саша и Саша, люди третьего тысячелетия. Запомните их такими, какие они есть. Это целое поколение. Запомните их, как старую фотографию. Это поколение, на головы которого где-то в холодном космосе со стремительной скоростью летит огромный метеорит.
Радио Свобода прозвучало обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». Главный редактор журнала «Искусство кино», культуролог, кинокритик Даниил Дондурей расскажет о том, чем ему запомнились минувшие 7 дней.
Неделя прошла в переживаниях по поводу смерти Ельцина и какой-то фальшивости, которую я увидел во всех мероприятиях, или после, или до мероприятия, трудно сказать. Я свои впечатления опубликовал как раз на этой неделе в журнале «Новое время», «New Times», про Ельцина, то, что он в сущности сделал даже не то, что он там сломал хребет социализму, не очень-то он ему сломал этому социализму хребет, хотя очень много сделал для этого. А главное, на мой взгляд, это то, что он сумел атаковать, казалось бы, невозможное. Это российскую ментальность и русское феодальное сознание. Но много выступал и на разных станциях, в частности, на «Эхо Москвы». Мы с Миграняном обсуждали тему эстонских событий, и мне хотелось донести эту идею, что отсутствие серьезной работы людей, отвечающих за образ, имидж России, серьезной, очень сложной идеологической работы, сегодня они перекладывают на специализированные отряды под названием «Наши», свою неумение, я имею в виду Министерство иностранных дел, политологов, все люди в Совете национальной безопасности, которые серьезно должны были бы 17-20 лет выстраивать отношения с Польшей, с Венгрией, с прибалтийскими республиками, собственной элитой и так далее. И когда у них не получается, они это превращают в квазипатриотический раж.
Даниил Борисович, какие-то культурные события на этой неделе произвели на вас сильное впечатление?
Нет, ничего не произвело сопоставимого, предположим, с двумя спектаклями Херманиса, которые я видел во время «Золотой маски». Я имею в виду «Долгую жизнь» и «Соню» Нового Рижского театра. Ничего подобного в Москве, конечно, не создано. Надеюсь очень на фильмы Звягинцева и Сокурова, которые увижу через 10 дней в Каннах. Но это скорее надежды. Они были и в эту неделю, и будут вплоть до премьеры этих фильмов.
Главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик и культуролог Даниил Дондурей был гостем рубрики «Моя неделя».
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». О чем пойдет речь? О любви в годы войны, любовь в годы Великой Отечественной войны.
В сегодняшней передаче прозвучат две истории, герои которых, ветераны Великой Отечественной войны, рассказывают о своем первом любовном опыте, который пришелся на годы войны. Звучит это, наверное, несколько странно, но в действующие войска призывались преимущественно люди молодые. И несмотря на то, что нередко на расстоянии выстрела поджидала смерть, жизнь брала свое. Разумеется, военно-полевые условия и отсутствие женского общества отчасти притупляли чувства, но зато в свободное от боев время, в госпиталях или на отдыхе, любовные отношения завязывались достаточно часто. Моему первому рассказчику Александру Федорову было 19 лет, когда его призвали в действующую армию.
О женщинах на фронте я могу много вам рассказывать. Когда я был ранен в грудь, я лежал в город Гросштельц, называется. В Германии он был немецкий. У нас была палата большая, и прекрасной была завотделом нашим. Звали ее Евгения Ивановна. Красавица была женщина. Небольшого роста такая, была симпатичная. Лет 27 было примерно. Муж у нее был героем Советского Союза, погиб. Мы ее любили всей палатой, всем гостям безумно. И она для меня была богиня. У меня мысли не было о ней, как о женщине. Она ходила в форме всегда, никогда я в плаче ее не видел. А в этот раз она мне говорит: Саша, пойдем сходим на танцы с тобой. А там недалеко были летуны, летчики. То надо, чтобы ты. Я для нее, Господи, в ад пошел бы ради нее. Насколько я ее уважал. Она переодевается в плаче, туфельки, косыночки она всегда делала. У меня пистолет. Девчонки шили мне пошиток, летнюю рубашку шелковую, без парашютного материала. Достали мне брюки светло-серые. И мы с ней пешочком приходим туда, там красный уголок, патефон. Мы обычно считали, что самые бабники — это летчики. А хулиганы — это танкисты были. Приходим, и он схватывает меня. Она мне говорит: Саша, меня никому не отдавай. Я кроме тебя ни с кем не буду танцевать. Я еще как танцевал. Танго, фокстроты были, вальсы. Причем я не умел танцевать до войны. А в гости меня девчонки научили танцевать. После этого она ко мне стала еще лучше относиться. Прям буквально каждый день она мне говорит: Саша, приходи к нам, скучно без тебя. Я, Елена, надоела мне, вы меня отправьте на него. Да поживись, отдохните. Она меня все держала. Еще бы захотел, еще бы 2 месяца я у нее там бы жил. И вот я с ней расстался. И расстался плохо как-то я. Не попрощался толком. Торопились, на пересадке были. И вот мы едем на фронт. Поезд наш подходит. Перед нами стоит разбомбленный эшелон. Горят вагоны. И наш эшелон останавливает. Степь кругом, кругом эти воронки. Стоим, и через день или два подходит из России эшелон санитарный. Пассажирские вагоны и полный эшелон девчонок. На сестер. Целый эшелон невест. Они выступают вечером под ручку, по двое, по трое гуляют между вагонами. И мы тоже по двое, по трое. Впереди нас идут трое, и нас трое. Девочки. И Маша Лунева. Я ее на всю жизнь запомнил. У нее муж на фронте. И мы с ней уединились вдвоем. Она тигривая. И у меня возникли такие преступные мысли. На второй или третий день, оставили мы там нас неделю, мы с ней, она нисколько не сопротивляется, спускаемся на дно большой воронки, она уже сухая, и совершается это дело. Но на следующий день я ее видеть не смог больше. Она приходит мимо вагона, не знает, в каком вагоне я. А я солдат, говорю: где девчонка, не говорите, если она будет меня спрашивать. И сам ухожу в вагон, больше я ее не видел. И в конце, когда мы уже уезжали, я стою в вагоне, она стоит и смотрит, где меня увидеть. И еще, когда мы стояли на Висле, была у меня сестра ленинградка, она закончила курсы института медицинского. Интеллигенция такая. Вот тут была осечка. Ей сделали отдельно от батареи земляночку маленькую, а бегала на любовные свидания рядом в батарею, к командиру батареи. Еврей был, капитан. Сначала не знали об этом. А когда узнали, ей табу. Ее батарея возненавидела. Смеялись над ней, шутили. Такая вот мужская ревность.
Война обостряла все чувства, и романтика любовных отношений в таких обстоятельствах приобретала особый смысл. Следующую историю мне рассказала Екатерина Богданова. Когда началась война, ей исполнилось 20 лет, и как медика ее сразу же призвали войска.
Первый раз за мной пристреливал редактор газеты армейской-то. И он говорит: Кать, ну ты, у тебя же ночью-то бывает свободное время. Приди и посмотри, как мы работаем ночью. И вот как раз я пришла, как-то получилось, что среди 12 или 18 человек мужчин появилась одна я, девчонка же еще. Конечно, внимание мне было исключительное. А у этого редактора, у него жена вышла замуж, и он приходил плакаться мне. А потом у нас была совершенно случайная встреча с этим редактором. Увидела, он уже лежал на носилках. Он говорит: ой, как ты изменилась. Я говорю: чем же я изменилась? Да какая-то взрослая вроде стала. Это все, всем была какая-то девчонка. Мы даже с ним обменивались дневниками. Так что о том говорить, что я относилась к этому легко, нет.
Екатерина Богданова прошла всю войну с октября 41 по октябрь 45.
Я пошла еще дополнительно, закончила курсы операционных сестер непосредственно уже. Я попросилась на фронт. Потому что на марше была 123-я медико-санитарная рота, и их бомбили. Хирург оторвала правую руку. А медицинская сестра уже на последних месяцах беременная ходила, ей осколком живот. И вот на место ее меня направили как операционную сестру. А работа тьма. Там нельзя ничего допустить, и страшно оставлять все. Рядом с операционной вырыли мне яму, прикрыли ее чем-то. Там несколько ступенек. И вот лягушки падают. Я потом спускаюсь и сплю. Сколько мне удается поспать? 2-3 часа. Будучи операционной сестрой, ты отключаешься от всего абсолютно. Там других потребностей никаких нет. Но я выхожу с операционной, зима, еле все усыпаны серебром, инеем. Такая красота. Я еле бреду. И так посмотрела, парень стоит. молодой, такой красивый, белобрысый. Я его под стать этому дню, и такой красивый парень. Но прошла мимо него, не обвернулась на него, не посмотрела, как же так красивость. А он в белом полушубке такой. Прихожу через 2 часа, везде уже тут работают врачи. А у меня капитан достался, у которого здесь вот сучьи вымя называют, когда здесь вот такой огромный нарыв. Его нужно было вскрывать, а он лежит и боится. Боится, весь дрожит. А я около него, да, миленький, да не надо, ничего будет. И сама обезболиваю. Тут хирург придет, чикнет, а я остальное буду уже доделывать все сама. И мне хирург говорит: Катя, мне, пожалуйста, простынь с разрезом. А там обыкновенный, грубо говоря, нарыв. Обойдетесь косынками. Да я обратила внимание и раньше. Парень такой загорелый, красивая такая фигура, и все. Закончилось это тем, что мы поженились. 2 лейтенанта. Ну, если он за 24 километра приезжал на попутных машинах, приедет, а я занята. Он посмотрит в окно, я ему помашу ручком, и все. Он артиллерист, а это ведь резерва главного командования. Он работал в штабе, а общались мы с ним очень мало. И если говорить, когда мы шли до интимности, это не скоро было, потому что мне просто-напросто некогда было уделять внимание любви. Мы с ним зарегистрировались, что 30 июня война кончилась. Мы в этом городе расписались с ним, оформили отношения, и он уехал. И он приехал, когда моему сыночку было 3 месяца, через 9 месяцев. Он приехал только в Москву, подал документы, ему сказал: завтра с вещами. И они, видя его, не зная его, отправили на войну с Японией. Мы только писали, и я ему красную веревочку, какого размера родился наш сыночек, плод нашей любви. Вот. И когда он только приехал, мама, я так плакала. Катя, дура ты, дура. Зачем же ты за такого красивого вышла замуж? Он будет многим нужна. Что тебе останется? Высипки. Вот этими высипками я и питалась все 36 лет, что мы с ним прожили.
Так получается, что любовный опыт, приобретенный во время войны, повлиял на личную жизнь людей в большей степени, чем трагические события исторического масштаба. Об этом в сегодняшней программе рассказывали ветераны Великой Отечественной войны Екатерина Богданова и Александр Федоров.
«Война и любовь» в программе Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». Мы поговорим о виртуальных путешествиях и путешественниках. Наш гость Николай Данилов. Слушайте «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных событиях. Военнослужащему Сергею Завьялову, скончавшемуся в субботу в военном госпитале, несвоевременно оказали медицинскую помощь, считают в Комитете солдатских матерей Петербурга. На прошлой неделе он поступил в военно-медицинскую академию с тяжелой травмой головы. По одной версии, солдат упал. По другой, его избили сослуживцы. В Кабардино-Балкарии спасен альпинист, повредивший ногу при восхождении на Эльбрус. Вертолет доставил раненого в поселок Терскол, откуда его отправят в больницу. Группа альпинистов из Москвы сообщила о происшествии в субботу. В подмосковном городе Химки прошла церемония перезахоронения 6 советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Власти города объяснили решение перенести останки тем, что могила оказалась в промышленной зоне. На юге Камеруна найдены обломки разбившегося в субботу кенийского авиалайнера, сообщило государственное радио. Боинг 737 упал в густых джунглях. На борту авиалайнера, летевшего в Кению из Кот-д'Ивуара через Камерун, находились 114 человек из 23 стран.
На севере Китая при взрыве метана в шахте погибли 20 горняков. 10 считаются пропавшими без вести. В момент взрыва в шахте находились свыше 120 человек, но большинству удалось выбраться на поверхность. В Ираке более 40 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений, десятки ранены. Больше всего жертв в Багдаде, где заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке. Второй тур президентских выборов во Франции проходит при очень высокой активности избирателей. За пост главы государства борются правоцентрист Николя Саркози и социалистка Сигулен Рояль. По данным последних опросов, шансов на победу больше у Саркози. Абдуллах Гюль, единственный кандидат на пост президента Турции, снял свою кандидатуру. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 32 минуты. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Парфенко.
В ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода» программа «Радиоблог».
Она посвящена одной из самых популярных и продвинутых разновидностей современного интернета. Мы изучаем блоги, то есть живые журналы, интернет-дневники и сетевые сообщества.
Ну а сейчас представляем нашего гостя. Это Николай Данилов, более известным блогером как «Норвежский лесной». Николай, добрый день.
Добрый день.
Екатерина, о чем же мы поговорим сегодня с Николаем?
Когда я посмотрела, о чем писали в блогах за последнее время, обнаружила, что главной темой всех блогов были путешествия. Большие новогодние каникулы, все разъехались. И несмотря на то, что люди покинули свои места проживания, они никуда не делись из блогов. Все пишут отчеты, кто куда уехал.
То есть пишут даже и находясь не за своим родным компьютером, а там, где есть доступ?
Конечно.
Они находятся за своим родным интернетом, поэтому где бы они ни оказывались, да, в Чили, в Дели, в Лондоне, они продолжают писать о том, как они просыпаются, как они чистят зубы, просто из-за того, что они сидят в Чили, в Лондоне, еще где-то. Это читать иногда интересно. С одной стороны, ты оказываешься, если ты остаешься в Москве на новогодние праздники, когда все разъезжаются по всему миру, у тебя двойственное впечатление, потому что, с одной стороны, каждый раз, когда ты подходишь к компьютеру, у тебя складывается впечатление, что все здесь, все с тобой, при этом они могут быть, конечно же, в совершенно разных местах.
Из собственного опыта могу добавить, что куда бы я ни приезжала, мысль о том, где здесь можно выйти в интернет, она одна из первых.
Николай, я насколько знаю, вы сами не большой любитель ездить, вы больше читаете в интернете, то есть это виртуальные путешествия. В чем причина и в чем особенность таких разъездов?
Причина, наверное, заключается в том, что мои родители, они были интуристовскими гидами-переводчиками, и нас, то есть детей-гидов, засовывали во всякие поездки. И мне это успело осточертеть еще в то время до такой степени, что любая поездка за пределы Садового кольца мной расценивается как жесткий вариант эмиграции, и я стараюсь отсюда не вылезать. Но у меня есть огромное количество знакомых, которым очень нравится, которые считают это интересным занятием. И мне комфортнее наблюдать за тем, как они путешествуют.
Что для вас значат эти самые ваши виртуальные путешествия? И что такого принципиально интересного для себя вы в них находите?
Очень просто. Мир, который складывается из того, что люди пишут в своих блогах, сильно отличается от тех рекламных проспектов, которые вы получаете в туристическом агентстве, где вам обязательно покажут 4 фотографии заходящего солнца, замечательный белоснежный отель. На самом деле, когда живой человек попадает куда-нибудь на побережье в то место, где он находится, он и пишет не как рекламный агент, а как живой человек, у вас складывается совершенно другая картина мира, которой раньше не было. Потому что есть действительно мир туристического глянца, который больше похож на рай, на идеальное место. А есть нормальная история, когда вас не встречают, вы оказываетесь в номере с неработающим душем, вы выясняете, что на самом деле вот деньги нужно менять не там, а не в гостинице, а у какого-нибудь индуса за углом, когда у вас фотоаппарат крадет какая-нибудь мартышка. И это действительно тот мир, которого раньше вы не могли видеть, если только ваши знакомые не рассказывали вам, а здесь вы можете сесть и посмотреть, что такое действительно съездить в Париж, что такое действительно съездить в Нью-Йорк. И Еще это возможность отойти как раз от этих натоптанных троп и строго определенных туристических маршрутов и спланировать свое путешествие так, чтобы это была действительно нормальная страна, а не тот островок, который специально создан для туристов. Если любители не жить все время в гостиницах, а если вы приезжаете в какую-то отдаленную страну, то вам интересно, может быть, именно та страна и то, что творится за пределами вашего туристического комплекса.
То есть блоги помогают увидеть не туристскую витрину и не туристскую действительность, а реальную страну и, возможно, даже пожить в этой реальной стране немножко.
Ну, по крайней мере, они подсказывают те куски, которых вы не найдете ни в рекламных проспектах, ни в статьях. Это будет мнение живых людей, которые туда съездили, которым, может быть, понравилось, может быть, не понравилось. Но это читать зачастую, конечно же, намного увлекательнее, чем глянцевые строки.
Тем не менее, мы как-то даже путешествовали вместе, несмотря на то, что ты не любишь выезжать за пределы Садового кольца. И я помню, что меня совершенно поразило, как в один момент на вопрос, где бы нам поселиться, речь идет о поездке в Киев в осенью 2004 года во время Оранжевой революции, мгновенно отозвалось несколько человек, которые предложили остановиться просто у них, при том, что они не знали лично ни Колю, ни меня. Достаточно было вот такого вопроса, на который немедленно люди откликнулись с предложением помощи. Такая же история у меня была этой осенью, когда я отправлялась в Англию и просто задала вопрос русским лондонцам, какой-то практически. Мне немедленно было в ответ предложение остановиться там, остановиться здесь, предложение построить какую-то культурную программу и так далее.
Николай, блоги, ну, интернет вообще и блоги в частности, не есть ли это средство необычайного сближения людей? Вот, в частности, Катины примеры как раз об этом говорят. Одно дело – это некоторая вольность в общении, язык, сленг, какие-то более или менее раскованные формы разговора, а другое дело – это когда переходит, как говорят, в реал, вот, в частности, в поездке. Это следствие того, что такой образ жизни принят в интернете?
Вы знаете, раньше была очень популярна совершенно противоположная точка зрения, из которой следовало, что интернет, сидение в интернете, общение через интернет – это уход из реальности. И что как только человек подключается к интернету, грубо говоря, он смотрит в этот свой горящий монитор, у него слюни текут на клавиатуру, он оторвался от реальности, ушел в виртуальный мир, и с этого момента он окончательно потерян для общества. На самом деле, когда вы общаетесь, у вас действительно чуть-чуть рушатся эти границы, которые понастроили, да, и у меня есть огромное количество людей, которые, когда я их начал читать, узнал я об их существовании, как-то иначе с ним познакомился, которые сидели кто в Париже, кто в Лондоне, кто в Осло. Но поскольку люди путешествуют, вы успеваете с ними познакомиться и с живыми, потому что там либо вы приезжаете в Осло, либо они приезжают к вам в Москву. И если вам нравится общаться с людьми, если вы с ними общаетесь, как правило, многие из ваших виртуальных знакомых становятся вашими реальными знакомыми.
А потом это влияет на продолжающееся виртуальное общение? Как-то оно изменяется качественно?
Это зависит от каждого живого человека, наверное, и это зависит от того, как вы к этому относитесь. Это тот мир, который складывается у каждого. Не существует такой общей
закономерности?
Конечно.
То есть, в принципе, может быть, что после встречи, в первой встрече в реальности, вы подружитесь еще больше.
А ну, точно быть... так же, как вообще в реальности. После первой встречи, может быть, вы подеретесь, может быть, вы, наоборот, влюбитесь друг в друга и нарожаете много красивых детей. Может быть, вы как-то посмотрите друг на друга и разойдетесь.
Когда кто-то куда-то собирается, я имею в виду блогер, например, живущий где-то, собирается в другой город, он, как правило, об этом сообщает в своем журнале и предлагает своим виртуальным знакомым, живущим вместе, куда он отправляется, назначает им встречу, публикует там какие-то свои координаты или просто конкретно место называет и час, где можно с ним повидаться. И на самом деле это всегда ваш выбор. Если вам этот человек симпатичен и вы хотите с ним познакомиться, то вы идете и знакомитесь.
И если вам интересно приехать в незнакомый город, да, вы всегда можете спросить, сказать, что, знаете, я вот приезжаю в Киев, например. Ребят, а что там стоит посмотреть? Обязательно кто-нибудь откликнется, скажет, слушайте, давайте я вам экскурсию проведу. Точно. И когда вам проводят экскурсию жители того города, которые знают этот город, которые знают о том, куда стоит пойти, что посмотреть, в каком кабачке стоит провести вечер и так далее, это всегда способ очень хорошо провести время и посмотреть те места, про которые ни в одном туристическом справочнике написано ни в одном путеводителе написано не будет. И это способ узнать город намного ближе, узнать его изнутри и познакомиться как раз не с таким туристическим пластиковым вариантом, а с настоящим живым.
Мы плавно возвращаемся к теме путешествий, поэтому я предлагаю послушать, а что же пишут в своих дневниках активисты блогерского движения.
Эфиопия. Узнала много полезного. Например, какие купюры не принимает Государственный банк Эфиопии? Доллары выпущены до 2003 года. «Вы единственная страна в мире, где их не принимают», — сказала я клерку. «Да», — ответил клерк, — «но мы очень бедная страна». Как узнать, в каком районе города есть еда? Посмотреть на небо, где кружат черные огромные птицы, там на земле лежит еда. Бедные именно так и узнают, куда идти обедать. Сколько времени требуется, чтобы эфиоп выписался из больницы, попав туда утром с диагнозом сепсис и тифозная инфекция? Примерно 6 часов. Столько нашего гида продержали под капельницей, а потом он спокойно вышел из больницы и еще некоторое время с нами ездил. Что видно из окна королевского дворца? У одного тамошнего императора под окнами было капустное поле. Как отличить хороших людей от плохих? Плохие всегда изображаются в профиль, у них виден только один глаз. Некоторые росписи в монастыре Нарго-Селассие на озере Тана. Один из ангелов, как отметил мой друг, похож на Пушкина. Нарисовано все кровью животных и соком растений.
Индия. После вчерашнего гуа-трансового угара, когда с вершины холма, где Дольче Вита всю ночь и до обеда раздавали диджейский грохот по всему побережью, нынешняя ночь выдалась тихой и бесшумной. Ни одна дискотека в пределах слышимости не долбит спящим джунглям по перепонкам. Даже такие крикливые вчера цикады взяли выходной. Зато вдруг случился подозрительный прохожий в половину первого на ночной тропе и залаяла на него собака. Потом вторая, потом 22-я, 23-я оказалась волком, и она пронзительно, никому не обращаясь, завыла жутким отчаянным басом на новую луну. Я подумал было, что они тоже так будут до утра музицировать. Но собаки не диджеи. У них нет колонок, усилителей и даже электричества нет. Полаяли 2 минуты и замолчали.
Испания. Были в кабаке, единственном открытом в 23:45, где человек 30 пьяных пенсионеров смотрели по телевизору тупую комедию 60-х и дружно смеялись. Это было круто. Полночи ломилась в закрытые двери церквей в поисках божественного присутствия. Не получилось. Зато отличились люди со второго этажа, поющие Хари Рама так, что трясли стены всей улицы. Видела, как 2 огромных слизняка поедают кошачий корм в развалинах.
Наверное, ни в одном туристическом справочнике такого не встретишь. Есть ли какая-то принципиальная противоположность все же? Ведь наверняка, если житель Киева поведет вас показать, например, Софийский собор, либо площадь Богдана Хмельницкого, или прокатит вас на фуникулёре, то это те же самые туристические классические киевские места. Но взгляд на них будет разным?
Конечно, разным, потому что те люди, которые проводят экскурсии, они как раз... Такое впечатление складывается, что их выращивали в одном месте, и когда мы, например, в Киеве оказались в музее Булгакова, то на второй минуте мы предложили заплатить еще денег для того, чтобы экскурсия была остановлена, а мы просто бы походили, посмотрели. Но еще через 3 минуты тетечки не выдержали, вернули деньги и продолжили экскурсию. На самом деле, да, если вам хочется получить автобусную экскурсию, где вас провезут, например, по всему городу и расскажут, что из этих зданий было когда построено, посмотрите налево, вот эта церковь такого-то века, не надо себе лишать этого великолепного удовольствия, надо, конечно же, просто сесть в такой автобус и поучаствовать в такой экскурсии. С другой стороны, за пределами вот этих туристических троп есть огромный большой мир, который тоже может быть интересен. И есть еще информация, которая устаревает. Курс местной национальной единицы. Место, где действительно выгодно ее менять. Ресторанчики, которые действительно стоит посетить, потому что там питаются местные жители, которые понимают толк. У вас просто раньше не было выбора, а теперь у вас есть выбор. Вы можете планировать свою поездку, да, отправляясь группой людей. Вы можете не с тем человеком поехать, который вам в номер подсадит туристическое агентство, а бросить клич, набрать 4 человек и в веселой шумной компании где каждый знает другого.
Хотя бы виртуально.
Но вот перед отпуском собирать компании и ехать туда-то, туда-то или туда-то, это бывает сплошь и рядом. Вы можете спросить, ребята, а кто там был в последнее время? У вас наберется несколько человек, которые расскажут, что там происходит и так далее.
Самые полезные, конечно, источники информации – это, собственно, соотечественники, живущие в самых невероятных местах. А, как выясняется, русские живут везде. Собираясь в путешествие, например, в Таиланд или в Индию или в Ливан или куда бы то ни было, вы с вероятностью 99% найдете русского, который там живет, и который вам подскажет реальную, свежую, в отличие от путеводителя, то есть сегодняшнюю информацию и про ресторанчик, и про обменный пункт, и про расписание автобусов, и про все что угодно. Всегдашнее желание помочь товарищу блогеру, оно совершенно очевидно из моего опыта, из опыта моих товарищей.
У меня складывается чувство, что очень большая часть интереса к такого рода путевым заметкам носит такой прагматический характер. Узнать курс валюты, узнать, что там про кабачок что-то, узнать, куда пойти. Присутствует ли в таком потоке блогерских сообщений непрагматичные тексты? И есть ли интерес к такого рода сообщениям?
Я думаю, что 99,9% это как раз то, что люди пишут о себе, что происходит за окном, что происходит с ними, как они себя чувствуют.
Насколько интересно вам, человеку, который много ездил, но сейчас не ездит, читать такого рода тексты? И чего в них больше, описание места или какого-то самовыражения?
Вы знаете, блоги тем и хороши, что у вас нет необходимости читать их всех. Вы свой мир создаете сами. Вы создаете свою френд-ленту, вы читаете тех, кого вы хотите читать, и если не хотите читать кого-то, вы его удаляете. Если нашли кого-то еще интересного, вы его добавляете. Этот круг чтения, этот круг знакомых, вы его создаете собственными руками, и все зависит от вас.
Для меня на самом деле очень вот этот пункт насчет собирания людей во френд-ленту очень важен именно с точки зрения всякой географии и путешествий, потому что русскоязычные блогеры живут практически везде на этой планете, но часть из них особо талантливо описывает окружающую их действительность. В свое время я читала совершенно потрясающие отчеты о жизни в Таиланде, когда там наш соотечественник занимался тем, что работал в школе, преподавал тайским мальчикам английский язык. Он описывал и эту школу, и улицу, и вообще, что происходит в Бангкоке, и какие там политические события, какие общественные. И это был, пожалуй, самый лучший текст про Таиланд, который мне вообще когда-либо приходилось читать. А иногда удивительные совершенно тексты люди пишут о жизни, ну, скажем, в Саратове, который я тоже не очень хорошо себе представляю, несмотря на то, что вроде бы это недалеко.
Ну, наверное, с точки зрения интернета и вообще и блогов в частности, Саратов от Таиланда или от любой точки земного шара мало отличается, ну, разве что языковые какие-то бывают проблемы. Вы чувствуете, Николай, разницу, когда описываются очень разные и очень специфические географические точки?
Я думаю, что между Таиландом и Саратовым есть существенная разница, точно так же, как существует местный, локальный туризм внутри одной страны, и существует туризм с выездом за границы государства. С другой стороны, эти различия, они существуют и на другом уровне. И мне, например, очень интересно следить за тем, вот берут журналиста и либо издание, либо туристическое агентство устраивает ему поездку, например, в тот же самый Таиланд. И всегда очень интересно сравнивать ту статью, которую он написал, и те заметки, которые он опубликовал в своем блоге.
Правило, это не совпадает.
Это очень часто не совпадает. Это совершенно про разные вещи. Причем не потому, что в одном случае вранье, а в другом чистая правда. Просто человек ограничен в объеме, да? Вот ему нужно написать две полосы, и больше он ничего не может.
Ну, он бывает еще и в теме ограничен, журнал дает ему задание.
Или, например, он должен что-нибудь хорошее непременно написать. Там.
Если турфирма оплатила эту поездку.
Тут точно так же есть разница между вот какой-то такой официальной частью и персональной, неофициальной, тем, что человек увидел, чем он хочет поделиться.
И тем самым эта личная часть, она вызывает несколько больше доверия.
Да, и за счет того, что она, в общем-то, живая, за ней стоит человек, это, как правило, более подробно и с большим удовольствием описано.
Норвегия заполнена скульптурой. То мемориал посвятят курице с петухом на площади перед собором в Осло, то гусю. Два, как минимум, таких памятника знаю. А еще один хрюшком.
Эквадор. По дороге заглянули в отель-ресторан. реконструированная гасиенда, будто сошедшая со страниц романов Майна Рида. При усадебной зоне небольшой зоопарк, в котором обитают страусы и пони. Одна лошадка, увидев, что я подхожу к их табуну, от греха подальше улеглась на спину и притворилась дохлой. Видимо, у нее в роду были опоссумы. Весь день провели в сельве. Сначала съездили на полузаброшенную биостанцию, где за нами увязалась общительная топириха Бамби. А мне дали поиграть с молодой самкой боа-констриктора. Какие они, когда маленькие, яркие и нежные на ощупь, просто рук не оторвать. В путешествиях самое интересное все-таки не города, а звери и люди. Города Европы за последние 10 лет полностью потеряли лицо. Перемещаться по ним скучно. Нетронутых лесов в мире осталось мало. А люди и звери есть везде, и везде с ними прикольно. Вот, к примеру, я тут пишу, а по мне и по клавиатуре гуляет серая разговорчивая кошка.
Египет. На вылете перочинный нож изъят с составлением акта о правонарушении, возвращен на обратном пути. При прилете не доехал рюкзак с ластами, масками, гидрокостюмами. Также найден на обратном пути. Омерзительная принимающая сторона. Врали про все и всегда. На месте обнаружен такой ветрище, что только наиболее буйные залезали в воду, предварительно подписав освобождение об ответственности.
Россия. Вернулись из Приокско-Тиратского заповедника, в котором гостили, внутри. Прямо на берегу Оки, напротив города Пущино, до которого по прямой километра 3, а если по дороге – 40. Этот город Пущино в темноте заманчиво сиял огнями, но если посмотреть в другую сторону, ничего кроме леса не было. И леса со следами невиданных зверей, невиданных потому, что их никогда не видно, а видны лишь их следы, как-то. Отпечатки лап, разрытая земля от кабанов и куча от кротов, а также в товарном количестве поваленные деревья, образующие с помощью ручейка за пруду, от бобров. Лес этот невозможно прекрасен. Ну и странность была в нем. От изумрудного мха, устилающего лесную дорогу, от грибного запаха были найдены лисички в количестве 9 штук. 3 из них были новорожденные. От прихотливой игры природных сил, в результате которой куски дороги были спрятаны снегом, а на других ее участках, а также в лесу и на полянах, каждая называлась по-своему – Родниковая поляна, Семенова и так далее. На Родниковой был родник, лежали бурые листья, росла трава, мух и никакой зимы. Это совсем близко от Москвы, 96 километров, но мы жили тогда на планете другой.
Принципиально ли противоречит один вид, ну, назовем это журналистикой, другому? Вот есть официальные, как вы сказали, командировочные люди, неважно, куда они едут, в Владивосток, в Хабаровск или, скажем, в тот же Таиланд, а есть туристы, есть люди, совмещающие одно с другим. Мы уже выяснили, что иногда на страницах официальной прессы пишут одно, а в блоге совсем другое. А перспективы этого противоречия каковы? Все сгладится, все придет к какому-то одному стилю или, наоборот, случится какая-то электронная война?
Перспективы очень простые, и то, и другое. Точно так же, как официальная часть жизни каждого из нас и неофициального, они более или менее успешно, но соседствуют рядом, иногда дополняют друг друга. Если вы посмотрите толстые журналы, которые посвящены туризму, то там как раз несколько лет назад стали публиковать отзывы нормальных людей, в смысле не журналистов, которые просто ездят, просто путешествуют. Как правило, они собираются на сайтах этих изданий или еще где-то, но вот эти неофициальные заметки, которые очень похожи как раз на те куски из блогов, которые вы зачитываете в эфире, они очень неплохо дополняют основной сухой фактологический материал, и зачастую их как раз гораздо интереснее читать, чем профессиональные обзоры. Я не думаю, что одно мешает другому.
Но мне тоже кажется, что гораздо перспективнее сочетать одно с другим, тем более, что информация порой разнится настолько, что и не только информация, но и личные впечатления, они как раз важнее всего для, в хорошем смысле слова, живой журналистики, неважно, электронной или бумажной.
В бумажной статье просто иной раз личное присутствие автора просто прямо противопоказано тексту и теме, и задаче журналиста. А в блоге он принадлежит самому человеку, и он не обязательно держать какую-то взятую ноту важного сообщения. Он действительно рассказывает, как акын, что вижу, то пою, из окошка. Вот прошла кошка, прошел человек с ведром. И иногда это создает гораздо более яркую картинку, А в сочетании с его официальным отчетом вообще гораздо более объемную.
Ну, надо признать, что есть и другая проблема. Проблема того, что часто называют словесным мусором. Читать все подряд, наверное, очень сложно и не всегда интересно. И поневоле читатель встает перед большой проблемой. Как же ему выбрать то, что ему интересно? Читать все подряд или методом эксперимента находить людей, у которых интересно читать все подряд? Вы как с такой проблемой справляетесь?
Я такой проблемы не испытываю, наверное, по двум причинам. Во-первых, когда люди не читают сухие выжимки, готовые статьи и так далее, а общаются, да, очень большой процент этого общения непрофессиональный, и когда нормальные люди говорят, количество словесного мусора, процент этого словесного мусора, он, в общем-то, зашкаливает. Поэтому, наверное, не стоит относиться к блогам и вообще к индивидуальному творчеству большого количества людей, подходить с теми же критериями и оценивать его с точки зрения профессионального, хорошего, вылизанного продукта. Это, с другой стороны, все зависит от того, что человек хочет найти. И здесь перед ним огромное море информации. Он может узнать все, начиная от того, чтобы провести какую-то рекогницировку местности и узнать, что за страна, куда он едет, что за отель, куда он едет, что за город. Он может проявить инициативу и задать вопрос, да, ребят, куда мне ехать, в Саратов или в Таиланд? Он может спросить своих приятелей, собирая ту информацию, которая ему интересна. С другой стороны, если человек умеет пользоваться поисковыми системами, умеет их использовать, то перед ним открываются намного больше возможностей получить нужную ему информацию.
На самом деле этот фильтр, да, как отделить мусорную информацию от хорошей, полезной, позитивной. Он устроен очень просто. Мы друг другу посылаем ссылки. Если мы находим что-то реально интересное, неважно, написано это в блоге или в журнальной статье, или это радиотранскрипт какой-то, да, если там реально содержится интересная информация, мы, как правило, у себя просто опубликуем ссылку. И кроме того, мы, как и все нормальные люди в обычной истории, да, когда я хочу что-то узнать, я доверяю тем, кому я доверяю. И если это неизвестный мне человек публикует ссылку, я с сомнением, может быть, туда зайду. А если известный, я ему доверяю, его вкусу, то, соответственно, я получу информацию вот так вот через близкого и понятного мне человека.
Отсюда вывод. На старый Новый год пожелаем друг другу больше ссылок, хороших и разных. Николай, большое вам спасибо. У нас в гостях был Николай Данилов, более известный блогером, как «Норвежский лесной».
На волнах Радио Свобода вы слушали радиоблог. Его вели Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
В следующем радиочасе, сразу же после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны. Воскресный разговор. Свободный разговор на свободные темы». В гостях у Радио Свобода сегодня заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Программа «Все свободны» выйдет в эфир в записи. Повтор программы в 12 часов ночи и в 7 часов утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Премьер-министр Эстонии заявил, что памятник не поврежден и находится под охраной полиции.
За прошедший год общее состояние богатейших людей Британии выросло на 20%.
Даже в партии самого Ольмерта Кадима никто не пытается защитить премьера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Республика в опасности. Турция должна оставаться светским государством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный.